Что касается хороших нравов, их проявления по отношению к людям, то очень хорошее определение им дал Хасан аль-Басри, рахимахуллах. Он сказал, это не вредит, а щедрить улыбаться. Три вещи. В таком смысле. Теперь немного подробнее. Не вредить. То есть человек должен удержаться от всего того, что приносит вред другому. Пусть это будет связано с имуществом, честью или кровью человека. Если человек покусился хоть на одно из этих трех, то он близко не может назваться обладателем хороших нравов. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, завещал всей общине без исключения. В прощальный хадж, сказав «Инна дима'акум амалякум арадакум харамун алейкум». Поистине ваша кровь, ваше имущество, ваша честь запретна для каждого из вас. Поэтому если мы хитрим с кем-то из людей, или один бьет другого, задевая честь другого, ругая его или вспоминая его недостатков, этот человек не может считаться обладателем хороших нравов, так как он не избавил остальных от своего вреда. И больше становится его грех, если он вредит тем, кто имеет на него права, как, например, родители имеют особые права на своего ребенка. И плохие нравы с родителями хуже, чем проявление плохих нравов с кем-то иным. Плохие нравы с близким родственником хуже, чем относительно тех, кто не имеет близкого кровного родства. Плохие нравы с соседом намного хуже, чем плохие нравы с кем-то другим человеком, который не является тебе соседом. На что сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. Клянусь Аллахом, не уверует. Кто посланник Аллаха, спросили его сахабы. На что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, тот, кто не избавил своего соседа от зла. От своего зла. Второе, о чем сказал Аль-Хасан аль-Басри, это щедрость. Быть щедрым, это не только быть щедрым в своем имуществе. Не только жертвовать своим имуществом, а также жертвовать своей душой. Как, например, оказать помощь не только материальную, но и физическую. Или быть щедрым в таком деле, как знание. Не быть скупым на то, чтобы передавать знания другим. Или, как мы уже сказали, быть щедрым в имуществе. Как мы часто видим многих братьев, которые жертвуют своим временем, своим телом, своими деньгами, лишь бы помочь тем братьям, которые самостоятельно чего-то достигнуть не могут, в том, чего они хотят достигнуть. Также хотелось бы дополнить, что из лучших нравов, когда человек не бывает скупым на такое качество, как прощать. То есть прощать все обиды. Аллах сказал в своей книге «Ва антафу акрабу литтаква». И если вы извините, то это ближе к богобоязненности. Также он сказал верующим «Валиафу валиасфаху». И пусть они прощают, извиняют. Или как в другом аяте «Фаман афа ва асляха фа аджиргу аляллах». А тот, кто простил и заключил мир, его награда у Аллаха. В таком смысле. Нет сомнения, что человек, находясь в обществе, увидит зло от тех людей, которые его окружают. Ведь все мы не ангелы, правильно? И рано или поздно обязательно кто-нибудь из нас ошибается в поступке или словах, задевая честь своего брата. Поэтому такие качества, как прощать и извинять, должны быть качеством каждого из нас. Ведь мы ни для кого не секрет, что по причине прощения и извинения вражда между нашим, например, братом и нами просто-напросто исчезнет. И обязательно перерастет, иншаллах, в крепкую дружбу. А если захотим ответить злом на зло, то это приведет еще к большей вражде. Аллах, субхану ва тааля, сказал в своей книге, в одном из своих аятов, «Валя таставиль хасанату, валя сайя, идфа биллятихи асан, файдал лязи байнака ва байнаху адаватун ке аннаху валиин хамим». Не сравняться добро и зло, потому отвечай тем, что лучшее. И сразу же станет тот, с кем у тебя вражда, горячим тебе другом. Однако, каждый ли способен поступить так благородно из нас? Нет, мы еще просто в данном качестве немного-немного слабы. В отличие от тех, которых Аллах Субхана ва Тааля описал в следующем аяте, «Вамаю лякага илля лязина сабару, вамаю лякага илля зу хавын авым». Но не даровано это никому, кроме терпеливых, не даровано никому, кроме обладателя великой доли. «Хавын авым» – великая доля, как пришло от Катада, рахима Аллаху Тааля, это рай. Что касается улыбаться, то верующий всегда является обладателем веселого, открытого, добродушного лица. Противоположность этому хмурое, всегда чем-то недовольное лицо. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, не пренебрегайте ничем из одобряемого. Пускай это даже будет улыбка твоему брату. Улыбайся для того, кто повстречал тебя, кто направился к тебе, кто хочет иметь с тобой теплые и дружеские отношения. Улыбка – та вещь, которая смягчает сердца и удаляет вражду, если та существует. А если у нас постоянно хмурые и мрачные лица, то люди просто-напросто разбегутся от нас и не доставят им удовольствия находиться в нашем обществе. Эти три вещи, о которых вспомнил Хасан аль-Басри, рахимулла та'аля, являются тем, на чем практически основываются хорошие нравы. Также из лучших нравов – это достойное отношение к тем, кто общается с нами, или находится в сожительстве с нами, или семья наша, или наши родственники. Достойно благородное отношение к ним – это отсутствие давления на них и не огорчать их. Наоборот, всегда мы должны идти на уступки нашим близким. На уступки в границах шариата. Необходимо, чтобы вот этот каид был, чтобы уступки не выходили за границы шариата. Потому что многие-многие мусульмане, кроме тех, над кем смилостивился Аллах Субхана ва Тааля, идут на уступки, нарушая границы шариата Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, этим самым гневая своего Господа. Пришло в хадисе, что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Лучше из вас те, кто лучше всего обходится со своими семьями, а я лучше из вас в своей семье». Многие братья, бывает так, к сожалению, проявляют лучшие нравы на улице, однако самые худшие нравы проявляют в своей семье. А ведь близкие люди нам, наша жена, наши дети, наша семья, наши родители, наши родственники, более других достойны, чтобы увидеть от нас самое прекрасное отношение к ним. И все, о чем мы сейчас говорим, об этих нравах, все это является необходимым для каждого требующего знания. Потому что хорошие нравы и благовоспитанность, как мы уже сказали, это ключ к знанию. Тем более студент, который хочет постигнуть, узнать книгу Аллаха, субхану ва тааля, постоянно во взаимоотношениях с людьми. Или с тем, с кем он требует знания, или с тем, от кого он требует знания, со своим учителем. Особенно вопрос наших взаимоотношений с нашим учителем. Давайте вспомним, насколько нам Аллах, субхану ва тааля, приказал быть благочестивым к нашим родителям. Например, наш отец. Сколько он имеет огромных прав на нас. За что? Мы родились, он целыми днями пропадал на работе для того, чтобы прокормить и одеть тебя и твою мать. Он терпел твои выходки, когда ты был ребенком. Когда ты немного подрос, он беспокоился о твоем образовании. В дальнейшем он беспокоится о твоей женитьбе, о твоей работе, о твоем благополучии на этом свете. А ученый, знаете, братья, что ученый человек, который заботится о твоем благополучии на том свете. Если твой родной отец – это твой отец в дунье, то ученый – это твой отец в религии, который заботится о твоем благополучии на том свете. Вот эти люди, как мы видим, играют огромную роль в жизни каждого из нас, каждого мусульманина, ученые, наши отцы в религии. Разве эти люди не достойны особого к ним отношения? Разве они не достойны, чтобы студент смотрел на них с особым уважением? Они этого не требуют, однако разве мы, студенты, не должны этого делать, если они наши отцы в религии? Ведь они, как их назвал пророк, алейхиссаляту вассалям, наследники его. Аллах возвысил их над другими мусульманами, как он сказал в своей книге, «Ярфа илляху лязина амана минку ва лязина уту ляль мадараджат». И как сказал Ибн Хаджар аль-Аскалани, верующий бывает двух видов, верующий, который является обладателем знания, и верующий, который не является обладателем знания. И Аллах, субхана ва тааля, возвысил значимого над незначимыми степенями, которые указывают на превосходство одного над другим. И разве эти люди, которые имеют такое, как говорится, огромное место у Всевышнего Аллаха, разве они не достойны особого уважения? Поэтому давайте смотреть на ученого с почтением, не забывать о его превосходстве и беречься от того, чтобы искать недостатки у ученых. Наоборот, должны просить, чтобы Аллах Субхана ва Тааля скрыл от нас его недостатки, потому что он человек, и нет исключения, что он может ошибаться в своих словах или в своих делах. Поэтому раньше, как рассказывается от салифов, когда они шли на урок, они всегда раздавали по дороге садака. И через это садака приближались к Всевышнему Аллаху и начинали делать дуа Всевышнему Аллаху, говоря: «О Господь мой, скрой от меня недостатки моего учителя, и пусть я не буду из тех, кто лишен баракята его знаний». Потому что когда человек начинает искать недостатки своего учителя, сразу же он лишается баракята знаний того человека. Говорил имам Шафии, рахимуллах: «Когда я был у Малика, я листал книгу так медленно и мягко, из уважения к нему, боясь, что он услышит шум листов». А Раби, рахимуллах, говорил: «Из уважения к имам Шафии я даже не осмеливался пить воду в тот момент, когда он смотрит на меня». Хороший очень совет дал Али, радиаллаху ангу, для каждого требующего знания, сказав: «Когда приходишь к ученому, то помимо общего приветствия для всех остальных присутствующих, ты должен приветствовать его отдельно». Это слова Али, радиаллаху ангу. То есть зашли вы к ученому и увидели, что у него присутствуют другие люди. Помимо общего приветствия всем присутствующим, отдельный салям давайте ученому. Однако во время урока кто-то из нас зашел, пускай постарается незаметно присоединиться к остальным. Однако если его заметил шейх, то пускай позволение шейха присоединиться на урок не голосом, а жестом. То есть дать понять шейху, что можно сесть, если шейх позволит, пускай присоединяется. Затем Али радиаллаху анху говорил, ты должен сесть перед учителем. То есть мы зашли в мечеть на урок. Если перед приходом шейхом, сразу же занимаем передние места. Однако, если мы пришли на урок, и студенты уже сидят, мы не должны тем, что будем пробираться вперед, отвлекать шейха и отвлекать его учеников, тех, которые уже присутствуют на уроке. Просто-напросто лучше для нас будет в данном случае занять место где-нибудь у края. Также Али радиаллаху анху говорил, и не указывай руками, и не подмигивай глазами, и не говори, такой-то сказал иначе. То есть мы на уроке. Ученый разбирает с нами определенный вопрос и говорит свое мнение относительно этого вопроса не как мнение ученого. И мы не должны ему говорить, что такой-то человек сказал иначе. Почему? Это является очень невоспитанным. Тем более, знаете, это очень в наше время распространено. Когда ученый говорит свое мнение относительно какого-нибудь вопроса, и какой-нибудь студент начинает говорить, тот-то сказал иначе, сам не понимая того высказывания другого. На каких доказательствах оно основано? Просто как попугай, знаете, вот. Услышал, тот так сказал, передал. Услышал, тот так сказал, передал. Нет проблемы, если ты понимаешь слова другого, знаешь его доказательства, разобрался в этом, отдельно приди к шейху и делай ему накаши. Обсуди это мнение и обсуди этот вопрос. Однако быть попугаем, передавать слова, как говорится, не понимая их смысла, не нужно. Продолжим слова Али радиаллаху анху. И не вспоминай чужих недостатков при нем, и не рассказывай секретов шейха. И не хватай его за одежду, и не надоедай ему со своими вопросами, когда он ленится. Ведь шейх тоже человек, может или быть ленивым в определенный момент, или может устать, или может быть в ненастроении. И пусть тебе не надоедают долгие отношения с ним. И смотрите, как он закончил свое высказывание, какими словами. Поистине ученый, как пальма, ждешь, когда с нее что-нибудь упадет. То есть ждешь, когда с нее что-нибудь упадешь. Не трясешь ее и не сбиваешь плоды палкой. Ждешь, когда знание придет к тебе от него. Понятно? Хатыб аль-Багдади писал о том, как ученик должен обращаться с ученым. Давал очень хорошие советы. Он писал, ученик должен сидеть перед шейхом смиренно. Подобно ребенку, который с видом ученика сидит перед своим преподавателем Корана, скрестив ноги. То есть скрестив ноги, а не вытягивая их вперед. Или подогнув одну ногу под себя, другую согнув колено, но не вытягивая их вперед. Запомните это навсегда. Он должен сидеть скромно, смиренно, со спокойствием, слушая своего шейха, глядя на него и воспринимая должным образом сказанное им, чтобы не вынуждать затем его повторить свои слова. И знаете, что нет ничего сложнее для ученого повторяться в том, что ты пропустил по своей небрежности. Ученику не следует поворачиваться без нужды, смотреть направо и налево, вверх, вниз, особенно когда он беседует с учителем. Ученик должен смотреть только на учителя и не оборачиваться на шум. Также он не должен стряхивать или засучивать рукава, развлекаться, болтая руками или ногами, поглаживать бороду, ковырять носу, копаться у себя во рту, раскрывать рот и скрипеть зубами, бить по полу или рисовать что-то на полу, скрещивать руки на груди или играть своими пуговицами. Он не должен поворачиваться к шейху во время урока боком или спиной, облокачиваться на бок или спину, то есть находиться в полулежачем положении. Не следует без надобности говорить слишком много, рассказывать что-то смешное, непристойное, невоспитанное. Он не должен смеяться, когда не смешно, или восторгаться чем-то, когда этого не делает шейх. А если не сможет сдержаться, то пускай только улыбнется и, конечно же, воздерживается от громкого смеха. Также не нужно без причины часто откашливаться, плеваться или отхаркиваться, насколько это возможно. Мокроту же изо рта следует незаметно сплюнуть платочек или тряпочку. Чихать нужно как можно тише, закрывая лицо платком или чем-то другим. А зевать нужно, прикрывая рот, если не удалось справиться с зевотой. Также Хатыб аль-Багдади, рахималлах, говорил, если ученик услышал от шейха то, что он уже знает, будь это какое-то законоположение или что-то малоизвестное или история, то все равно следует слушать это, как будто ты слышишь об этом впервые. Как рассказывал Ато, рахималлах, поистине юноша говорит мне о чем-то, а я слушаю его так, как будто бы я это слышу в первый раз, хотя я слышал то, о чем он рассказывает еще до его рождения. Если шейх спросит ученика, знает ли он тот или иной вопрос, то не следует отвечать «да». Ведь это будет выглядеть так, как будто бы ученик не нуждается в знаниях своего учителя. Ну и не следует говорить «нет», потому что это ложь, если ты знаешь тот или иной вопрос. Но лучше всего будет сказать в таком смысле «было бы, хотелось бы мне узнать от моего шейха», или из ваших уст это будет звучать более правильнее. Однако, если ученик видит, что шейх желает получить от него ответ, как, например, это экзамен, и видит, что это принесет удовольствие шейх, то непременно пусть проявит свое знание перед шейхом. Это слова Хатиб аль-Багдади, рахимаху та'аля. Еще раз напомним, что это не просто слова, это ключ к знанию. Источником этих слов является не что иное, как книга Аллаха, субхану ва та'аля, сунна посланника, алейхиссаляту вассалям. Такими были сахабы перед пророком, алейхиссаляту вассалям. Как рассказывается, что они сидели перед ним, как будто бы на книге Аллаха сидели птицы, боялись шелохнуться. Такими были сахабы по отношению к тем, кто был знающим из них. Как рассказывается, что Ибн Аббас подставлял свои руки, помогая Зейду ибн Сабиту залезть на коня. Ибн Аббас, рахималлах, говорил, нам было приказано поступать так с нашими учеными. Это нам пришло от сподвижников, вот эти нравы. Также необходимо соблюдать определенные правила в тот момент, когда мы задаем вопрос ученому. В общем, в наше время, если мы почитаем количество вопросов, которые мусульмане бывшего Советского Союза задают ученым, то возникает мнение, или они все знают, или им вообще нету дела до законоположения религии. Такое минимальное количество вопросов, иногда их вообще просто-напросто не бывает. Если мы скажем, что они все знают, то это просто-напросто будет выглядеть смешно. Среди нас джахль настолько распространен, даже среди братьев, сестер, которые взяли ильтизам, которые, скажем, со всей силы придерживаются сунны, придерживаются книги Аллаха, братья и сестры. Среди нас всех распространен джахль, что это нельзя назвать джахлюль-басит, не простой джахль, не обычный джахль, хуже этого джахлюль-муракаб, невежество над невежеством, сложный джахль. Потому что обладатель простого невежества, он знает, что он не знает, правильно? И он спрашивает, интересуется, принимает слова. А то, ведь невежество обладателем которого являются многие из нас, кроме тех, на кем смилостился Аллах субхана ва тааля, это джахлюль муракаб, сложное невежество. То есть мы не знаем, что мы не знаем. Мы не знаем, что у нас нет знания. Мы считаем себя, что у нас есть знание. И поэтому, когда приходит нам что-то из знаний, мы пренебрегаем этим. Мы пренебрегаем это, считаем, что мы это знаем. Вот в этом вся опасность состоит, что когда человек на самом деле не знает, а думает, что он знает. Понятно? Также мы не можем сказать, что причина отсутствия вопросов является отсутствие интересов к законоположениям шариата. Дай Аллах, чтобы интерес к религии всегда был. Просто, наверное, причина того, что мы задаем очень мало вопросов, служит то, что мы не знаем слова Всевышнего. Спрашивайте обладателей знаний, если вы не знаете. Может быть, причина отсутствия вопросов с нашей стороны служит то, что мы не знаем, что вопрос – это половина знаний, а ответ служит второй половиной знания. Хорошо говорит Ибн Шихаб, рахимаху та'аля, знание – это сокровище, ключ от этих сокровищ – вопрос. Поэтому совет для каждого из нас – необходимо задавать вопросы ученым. И может быть, то, что мы искали годами, с трудом, мы узнаем за несколько минут, потратив всего лишь время на то, чтобы выслушать ученого. Мы уже сказали, что какой будет вопрос, такой будет ответ. Поэтому вкратце коснемся основных правил вопроса к ученым. Не делай шейху экзамен прежде всего. То есть, не имей цели просто спросить, лишь бы задать вопрос. А имей цель спросить о том, что для тебя действительно является важным. Как некоторые братья начинают с ученым устраивать экзамен многочасовой. Как будто бы испытывает его на его знания, ответит он на все вопросы или нет. Нет, это является проявлением плохих нравов. Нужно спрашивать только о том, что является для тебя первоочередным. Остальное оставлять. Также нужно спрашивать только о том, что случилось. Когда раньше приходили к салафам, задавали вопрос, они всегда спрашивали. А это случилось, если им говорили нет, они говорили, оставь этот вопрос до того момента, пока это случится. Также не должны забывать, что ученый человек и может быть без настроения, или уставшим, или его мысли заняты чем-то другим. Поэтому не должны задавать вопросы в данные моменты. Также задавать вопрос должны вежливо. Также наш вопрос должен быть кратким и ясным. Не должны перебивать ученого во время ответа. Если кто-нибудь задает вопрос, и ты знаешь ответ, то не отвечай раньше ученого. Если ученый предложит тебе ответить на этот вопрос, тогда отвечай. А если он начал отвечать сам, и подавай свой голос, даже если ты знаешь ответ на вопрос твоего брата. Следующий принцип на пути требования знаний – это гурба. Как сказал автор четверостишия, «Закяин ва хрисим афтекарин ма гурбатин, ва талькэни устазим ва тулли заманин». Гурба, талькэни устаз, тулю заман. Эти три принципа. Чуждость. Второе, получать знания от учителя. И третье, очень долгое время. Вкратце об этих заключительных трех качествах. Чуждость. Помимо того, что мусульманин всегда чужой для общества своими взглядами, своим пониманием вещей, своими принципами, помимо этого, мусульманин, требующий знания, чужой, тем более в наше время, среди своих же мусульман. В чем проявляется эта чуждость? Эта чуждость может проявляться как в поведении требующего знания, так же и в его облике и взглядах на многие вещи. Ведь только его сердце преисполнено любовью к знанию. Ведь он отличается от других тем, что у него только одна забота, а это знание. Только он предпочитает знания всему остальному, и он этим доволен. Доволен тем, что знание заменит ему все прочее. Когда люди грубо идут на рынок, в прямом смысле делать деньги, требующий знания предпочитает остаться дома с книгами. Как рассказывают, что Абу Хурайра радиаллаху анху, однажды проходя мимо базара, сказал: «Вы здесь торгуете, а там в мечети раздают наследство посланника Аллаха». И все люди с базара грубой двинулись за мечеть. Когда они зашли в мечеть, они увидели, что там идет урок, что и было раздача наследства посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. Когда люди идут развлекаться, требующий знания предпочитает опять, чтобы его обществом были книги. Как рассказывают об одном из ученых, что к нему пришли люди и сказали: «Как ты сидишь в своей темной комнате с лучиной, которая дымит? Вышел бы к нам развлекаться на свежий воздух». На что он сказал: «Для меня любимое общество посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижников». То есть для него читать изречения пророка, алейхиссаляту вассалям, и сподвижников, ридвану Аллахи алейхим, намного любимей. Когда люди предпочитают оставаться в своих домах со своими семьями, требующий знания предпочитает оставить свой дом, свою страну, взять свое имущество и пожертвовать им на пути требования знания. Иной раз отправиться за тысячи километров к ученым. Наши предшественники шли тысячи километров. Ради одного только хадиса шли пешком тысячи километров. Испытывая самые сложности, как сказал один из саляфов: «На пути требования знания я пил мочу два раза». То есть шел через пустыню, у него заканчивалась еда и питье, и чтобы выжить, ему приходилось пить мочу первый раз. Но это не остановило его на пути требования знания. Он дальше искал знания, и второй раз он остался без еды и питья, ему приходилось пить мочу. Требующие знания, их чуждость проявляется в том, как писали ученые: предпочитают пересекать пустыни вместо того, чтобы развлекаться. Все сложности им только в радость, ведь на этом пути они общаются с обладателями знаний. Собирая хадисы, они довольствуются куском хлеба и обносками. Мечети стали для них домами, места, где под колоннами мечети с скамьями, а циновки на полу постелью. Они отказались от всех мирских услад. Пищей для них было письмо, вечерними беседами обсуждение вопросов, связанных со знанием, их благовониями стали чернила, а сном бессонные ночи. Они согревали себя светом от лампы, а подушкой для них стали камни. Знать иснады хадисов они считали для себя роскошь жизни. А если отсутствовало стремление к знанию, то они считали, что это несчастье. И разве это не отличает требующего знания от других? В этом и проявляется их странность и чуждость. И чего они достигли своим поведением, своей чуждостью? Кто-нибудь из нас помнит со времен саляфа тех, кто развлекался? Нет, однако все мы помним Абу Ханифу, который был чуждым. Все мы помним Имама Малика, все мы помним Шафии, Ахмад ибн Ханбал, правильно? Все мы помним Ибн Кайма, все мы помним Ибн Таймия, правильно? Все мы помним Имам Навави, все мы помним Ибн Хаджа аль-Аскаляни. Именно вот эта чуждость необходима для каждого требующего знания. Понятно с этим? Следующим принципом на пути требования знания – талькину устаз. Принимать знания от учителя. Знай, что основа на пути требования знаний – это перенимать их из уст шейха, а не самостоятельное чтение книг. Ученые всегда во все времена единогласно твердили следующую фразу: «Кто взял себе шейхом книгу, тот заблудился». «Кто взял себе шейхом книгу, начал самостоятельно читать без ученого, тот заблудился». Кто взял себе шейхом книгу, тот заблудился. Или, как говорили другие, кто встал на этот путь без шейха, тот уйдет с этого пути без знания. Так как знание подобно мастерству и нуждается в искусном мастере. Твой учитель научит понимать тебя вопросы должным образом, научит тебя крепко стоять на этом пути, облегчит тебе в том, что ускорит тебе понимание того, что заняло бы у тебя года. Однако одно «но». У каждого ли прохожего перенимать нам знания? Конечно, нет. Нам всегда нужно держать в голове высказывание Мухаммада ибн Сирина, рахимуллах, который говорил, запомните эту фразу на всю жизнь. Это знание, которое постигается, это религия. Поэтому всегда смотри, у кого ты перенимаешь религию. Это знание, религия. Поэтому всегда смотри, у кого ты принимаешь религию. Поэтому прежде всего смотрите на вероубеждение того человека, у которого берете знания. Чтобы не было в его вероубеждении отклонений. Чтобы оно не противоречило вероубеждению пророка и его сподвижникам. Также смотри, чтобы он понимал Куран и Сунну, так же, как понимал его пророк, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижники, ридванулахи алейхим. Смотрите, чтобы он не был человеком, который следует своим страстям, и чтобы его дела абсолютно не противоречили его словам. Мы не имеем в виду маленькие ошибки, братья. Все ученые – это люди, правильно? Они тоже ошибаются и в словах, и в делах, правильно? Человек, он всегда ошибается. А зачем наш ошибок? Только пророк, алейхи ссаляту вассалям. Однако мы говорим об основах человека. У каждого человека есть основа. И если вы увидите, что основа в вашем учителе, то, что он приверженец сунны и единой мусульманской общины, то, что он понимает Куран и сунну только так, как понимал пророк и его сподвижники, саллиллаху алейхи вассалям, то берите от него знания. Однако, если шейх известен своими отклонениями, испорченной акидой, нововведением в религии, то сторонись его. И никогда не сиди с ним. Этим самым спасешь свою религию. Также всегда смотрите за тем, чтобы твоим учителем не оказался тот, кто следует своим страстям. И несколько слов о последнем качестве, последнем принципе. Это долгое время. То есть, знание – это мастерство. Чтобы ему научиться, нужно очень много времени. Хорошо сказал один из ученых, когда его спросили, сколько нужно лет, чтобы научиться разбираться в религии должным образом. На что он сказал, минимум 25 лет усердной учебы. На то, чтобы должным образом начать разбираться в религии. Не один год, не два, не 10 лет, как думают некоторые. Ведь знаний ему нет границ. Пускай даже мы на этом пути 100 лет, все равно остается еще много и много из того, что нам нужно будет узнать. И хвала Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля. На этом мы заканчиваем беседу о 6 принципах. Но мы не заканчиваем эту тему, требования знаний. Иншаллах, с помощью Аллаха, время от времени мы будем возвращаться в некоторых вопросах, которые необходимо будет разобраться каждому требующему знания, каждому, кто хочет получить наследство посланника Аллаха, алейхи ссаляту вассалям. Это то, в чем нам облегчил Аллах Субхана ва Тааля. И я прошу его, чтобы он нас научил, чтобы он нас избавил от бесполезного знания. Также я прошу, чтобы Аллах Субхана ва Тааля завел нас выше Садырая вместе с пророками, правдивыми, теми, которые жертвовали самым дорогим своим временем, своими жизнями, своим имуществом на пути донесения истины и праведниками. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, настафирука ва атубу илляйк.